Я рад вас видеть в Доме Господнем. Это правда. Начну с двух вопросов. Как бы они между собой не связаны, эти вопросы. Но для меня, по крайней мере, в этих вопросах взаимосвязь определенная была или есть. Ну, вопрос номер один. Кто из здесь присутствующих знал, что сегодня у нас будет причастие? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, короче говоря, практически никто не знал. Это хорошо. Почему хорошо? Потому что вопрос номер два. Ну, как это не вопрос, а размышление. Как вы думаете? Я задам сложный вопрос, конечно же, но вот я утром сегодня встал, выглянул в окошечко, посмотрел, погода хорошая, солнышко. Как вы думаете, какой вопрос пришел пастору на ум в это время? Народу будет мало! Потому что, выглянув в окошко, увидев наших земляков и живчан с рюкзаками на спине, уверенно шагающих в сторону автовокзала, я как бы так мысленно подумал, приходит весна, весной тает снег, и люди в церкви тоже тают куда-то на огороды там и так далее. Помните правильно, я не против огородов. И вот на самом деле для меня удивительна эта взаимосвязь, что большинство людей, они стремятся быть в церкви во время причастия. Я знаю, что есть церкви, где причастие проводится в определенное воскресенье, например, в первое воскресенье месяца или в последнее воскресенье месяца. И даже есть такая тенденция определенная у большинства верующих людей, что они приходят в церковь именно тогда, когда причастие, потому что это особый момент причащения к телу и крови Господа. И они могут даже подвинуть там и дачу, и все остальное. И сегодня, видя, что большинство из вас, вы не знали, что причастие сегодня будет. И несмотря на хорошую погоду, которая вроде как, мой дедушка говорил, погода шепчет, да, или природа шепчет, что-то в этом роде, да. О чем она шепчет, он мне никогда не говорил, но говорил, что она шепчет. То несмотря на ее шептание, вы тем не менее пришли в Дом Божий. Меня это очень радует. Значит, вы желаете искать лица Божьего. Значит, для вас сокровища небесные намного больше значат, нежели сокровища земные. И потому вы блаженны. Блаженны не в смысле блаженны, как в этом мире говорят. Ну, он блаженный. В смысле, значит, ну, не совсем здоров на голову. А блаженны в смысле счастливый. Писание говорит, что блаженный человек, это значит человек, который счастлив по-настоящему. Не счастлив в зависимости от того, что он что-то имеет или не имеет, а счастлив просто по жизни. И именно таковым народом вы являетесь. Кстати, между прочим, взглянув на стол предложения, я вдруг обнаружил, что Бог удивительным образом благословляет Удмуртию, по крайней мере, ваши земли точно. Спросите у ваших соседей, они морковь садили или нет? Больше чем уверен, что нет. А у нас она уже есть, морковь, на столе предложения. Уже родилась. Наверное, это зимний сорт, я так предполагаю, который где-то растет, как-то, да, в подполье или где там, но факт есть факт, что у нас морковь уже на столе предложения присутствует. Слава Господу, что есть в вашем сердце желание искать Бога, и я верю, что каждый человек, кто Бога ищет, не останется без Его влияния, без Его прикосновения. Очень важно, чтобы мы с вами имели в нашем сердце это желание искать Бога. Нам, конечно же, в большинстве случаев хочется, чтобы жизнь наша как-то вот Богом сама собой бы устраивалась. При этом мы бы никаких усилий бы, ну, не прилагали. Но, друзья мои, изучая Писание, изучая жизнь людей, которые верят в Бога, действительно я вижу, что успех в жизни человека, он складывается из двух составляющих. Части Божьей и части человеческой. То есть в любом случае мы, как человеки, должны приблизиться к Богу. Заметьте, псалмопевец пишет такую фразу. «Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам». Заметьте, кто первый должен сделать шаг? мы должны сделать. Я должен сделать этот шаг. Псалмопевец говорит, приблизься к Богу, и Он к тебе приблизится. Мы все хотели бы, чтобы Бог нам приблизился в хорошем смысле слова. В том плане, что мы понимаем, что с Богом приходит благословение, ответы какие-то на нашу жизнь и так далее. Но далеко не все прилагаем достаточно усилий, чтобы приблизиться к Нему. А это далеко не всегда легко сделать, чтобы к Богу приблизиться. Часто у нас возникают какие-то трудности в виде каких-то наших внутренних переживаний, что у нас, может, скорбь на душе может быть, а иногда лень, просто лень к Богу приблизиться, лень помолиться там и так далее, да. Разные причины есть, да, разочарование, неудача какая-то наша там или так далее. Или суета, что чаще всего в нашей жизни бывает, аминь, братья и сестры. Обычная, простая человеческая суета, которой мы поглощены изо дня в день, из недели в неделю, и так наша жизнь проходит. И когда вдруг какие-то периоды нашей жизни мы осознаем нашу острую нужду в нем, то тогда мы готовы и суету оставить, и все дела наши земные, так ведь? Чтобы как-то вот к нему поближе быть, потому что, как бабушка моя говорила, без Бога не до порога, да? То есть, прежде чем выйти из дому, помни, что все твои пути должны быть под Божьей охраной и защитой. Я буду сегодня говорить вам Слово Божье, и оно отчасти будет перекликаться с, наверное, с моими предыдущими посланиями. Вообще, Бог меня в это ведет. Последнее время я об этом рассуждаю неоднократно, размышляю об этом. И как бы я ни хотел уйти в какую-то другую сферу, все равно Бог меня в это приводит, в эти размышления. Я не знаю, есть ли в этом пророческий момент, есть ли в этом на самом деле какое-то некое предупреждение Бога для нас, для церкви. Вполне возможно, что и так. Но совершенно однозначно могу сказать, что слово это, или эта мысль, которая не покидает меня, очень важна в свете последних событий в церкви, в христианстве. Ну вот сегодня Игорь делился с нами Божьим словом, и так в некой обличительной форме говорил нам о важности того, что мы с вами должны больше заботиться о небесном, нежели о земном. Так ведь? Но суровая правда, к сожалению, в которой мы должны, наверное, сами себе признаться, что больше-то в нашей жизни мы уделяем части земному, нежели небесному. И здесь возникает вот эта самая большая проблема, которую я называю искушением Иоанна Крестителя. Да? Когда Иоанн Креститель приходит в замешательство от того, что он ожидал в лице Иисуса Христа увидеть нечто другое или некого другого, нежели того, кого он увидел. Почему? Потому что для людей, которые встретили Христа на земле, для них было важно, чтобы Христос решил их проблемы. А для иудеев, для евреев пришествие Христа это означало избавление от римского рабства, независимость Израилю и так далее. Этого ничего не произошло. И потому у евреев возник вопрос, а ты тот Бог, которому нужно поклоняться или нет? И, к сожалению, до сегодняшнего дня вот эта природа человеческая, она не поменялась. Люди приходят к Богу, потому что им нужно что-то от Бога взять. И самое интересное, что Бог дает. Вот я больше чем уверен, если бы Бог ничего вам не дал в жизни, навряд ли многие из вас здесь были бы. Но именно свидетельство духу нашему и свидетельство друг друга о том, что Бог действительно милует, дает, благословляет, дает нам это вновь желание к Нему стремиться и к Нему идти. А когда не дает и не благословляет, вот тогда и возникает этот момент откровения о том, кто для тебя является Иисус Христос, и почему ты в Него веришь, и почему ты за Ним идешь. Апостол Павел пишет такую интересную фразу в первом послании Коринфянской церкви, в 15 главе, 19 стихом. И это, наверное, будет мысль или суть послания сегодня направленного к вам, дорогие, ко мне, каждому из нас здесь присутствующих, к тем, кто вот в камере меня увидит, да, и ко всем людям. Вот Павел пишет такую интересную мысль. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Вот как вам эта фраза? На первый взгляд она какая-то туманная. Ну так или нет? Как-то странновато звучит. То есть мы в этой жизни надеемся на Христа. Кто надеется на Христа? Вот, ну, по идее, все должны поднять руки, или почти все, потому что, ну, большинство из вас, находящихся здесь, я знаю в лицо, да, что вы верующие люди, по-настоящему любите Господа, читаете Слово, приходите в собрание, значит, вы надеетесь на Христа. В этой жизни надеетесь на Него. Теперь скажите, кто несчастлив? Вот напрочь, просто все в жизни плохо. Ну, я знаю, что наверняка многие несчастливы, но не берутся поднять руку. Возлюбленные, поймите правильно. Апостол Павел здесь, в этой фразе, пытается буквально сказать следующее. Что наша жизнь или наша вера во Христа Иисуса не должна быть связана только с нашими земными переживаниями. Здесь возникает самая большая проблема. И Павел говорит об этом. Что если ваша вера во Христа, она связана только с нашей земной жизнью, а что это значит? Быть здоровым, богатым, счастливым, успешным, достигшим каких-то своих мечтаний, желаний здесь, на земле, то вы несчастнее всех человеков. Потому что ваше отношение со Христом и ваша вера в Бога, она ограничивается только получением земных благ. И если таковых нету, а к сожалению, надо признать тот факт, что не все наши желания исполняются, правда ведь, братья и сестры? То тогда следование за Христом или следование в вашей вере в Бога, чем оно будет мотивировано? На чем оно будет основано? Если получаемое или желаемое получить, оно не будет вами получено. Только лишь упованием и желанием устремления в вечное царство. Что мы на Христа надеемся не только в нашей жизни земной. Не знаю, вы понимаете мысль, о чем я хочу говорить? Или понимаете, улавливаете, да? Ну, вот смотрите, очень простой пример. Евангельский пример. Богатый юноша идет к Иисусу Христу. Почти все Евангелия, кроме Иоанна, эту историю описывают. И Матфей, и Марк, и Лука. Вот идет юноша к Иисусу Христу, богатый. Подходит с вопросом, с правильным, кстати. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он не спрашивает, что мне делать, чтобы мне стать богатым, да? Как мне там жизнь там хорошую на земле устроить. Он не спрашивает, как мне там здоровье иметь. Дай мне инструменты, как я мог бы в карьеру, там, власть. Там. То есть он вроде не говорит о земном, да? Он говорит о небесном. Иисус ему говорит, ну, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, да? Он его спрашивает. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, да, не завидуй, не пожелай. Будь послушен маме и с отцом, почитай отца и мать. Он говорит, да, я это все знаю. Все это у меня есть. Я сохранил это от юности моей. И когда Иисус посмотрел на него, в одном из Евангелий написано, что он его полюбил. Он говорит, тебе одного не достает. Продай имение свое, раздай нищим. И приходи и следуй за мною. И вот здесь наступил момент истины. Юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Он не способен был на этот шаг. Я когда размышлял на эту тему, я вообще пришел к выводу, что возможно ему и не надо было бы продавать имение. Нужно было просто решение внутри. Решение внутри последовать за Христом, за Богом. Последовать не потому, что вот что-то связывает его здесь земное. а ради того, кто он есть для него. Спаситель, Искупитель, который жив, который благословляет действительно так, как благословить человек не может. И вот этот момент нашей жизни, он рано или поздно наступает, как у этого богатого юноши. Вроде внутри-то мы все хотим за Богом идти. И мы надеемся на Него в этой жизни. Но когда наступает момент, что нам нужно надеяться на Него в жизни той, а это значит, здесь на земле, возможно, что-то не получится. Не получится так, как нам хотелось бы. Вот здесь наступает этот момент. Нужно же сделать шаг вперед за Богом. А гарантий нет. Как Аврааму Бог сказал, выйди из дома родства твоего. Выходи. Конечно, он ему сказал, что там у тебя, я благословлю там тебя и так далее. Но оно выглядело так бесформенно. Он не знал, что потом еще будет. И вот этот момент нашей жизни, он будет постоянно нас вот, как сказать, это не то чтобы как перетягивание каната, но мы постоянно будем ходить вот на этой грани. Избрать земное и при этом остаться верующими людьми. Или избрать небесное. И тоже, и это, соответственно, мы остаемся верующими людьми, но при этом мы делаем шаг в что-то более серьезное, более посвященное. Вот смотрите, обычный простой практический пример из моей жизни, да и из жизни многих из вас здесь находящихся. Ну, вспомните 90-е годы. Кто в 90-е годы жил в зрелом возрасте? Ну, помните, да, это время? Интересное было время. Да? Мы не будем сейчас говорить о всех политических подоплеках, кто виноват и кого надо за это повесить. Мы это не будем это рассуждать на эту тему, да. Ну, было, скажем так, время было интересное. Да? Вот я вспоминаю 90-е годы. Это, знаете, вот однажды интересный комментарий прочитал Смита Вигглсворта к тому месту Писания, когда в Деяниях апостолов описывается момент, когда Петр и Иоанн подошли к хромому возле храма сидящему. Он там хромой сидит, милостыню просит. Подошли Петр с Иоанном, он-то думал, что у них деньги есть, а у них денег не было. И говорит, что у нас золото и серебра, говорит, у нас нет. Но что имею, даю. И исцелил этого хромого. Да? И Смит Вигглсворт такой комментарий пишет. Сейчас у церкви есть и золото, и серебро. А силы нет. Вот раньше не было золота и серебра, была сила. Теперь есть золото и серебро. По идее, сила тоже должна быть. Ну вот что-то вот. Вопрос Смит Вигглсворт задает такой. Да? И вот... Вот 90-е годы, люди хотели служить Богу, и многие из вас, здесь находящиеся, это делали, не связанные с заботами житейскими. Ну, ни у кого не было денег, но это правда. Денег не было, кто как перебивался, кто в Москву ездил там, да, привозил шмотки, кто еще как-то там, кто на двух работах работал там, у кого-то зарплату задерживали по полгода, а где и по году задерживали. Кому-то зарплату выдавали бензопилами, кому-то еще чем-то выдавали, не поймешь чем, да. И у нас ничего не было, кроме веры в Бога. А вот дни сегодняшние, вот прошли у нас с того времени, почти 20 лет прошло, да. И у нас теперь много чего есть. У нас есть кредиты. Судя по вашим улыбкам, практически у каждого здесь присутствующих. Нет, но если нет, то вы молодцы. Слава Господу. Есть стабильная жизнь, стабильная зарплата, хорошая церковь. Хорошая, кстати, нет? Точно? Ну и вот возникает вот этот момент, понимаете? Можно остаться верующим в Бога и даже ходить в церковь, и даже что-то делать для Него. И при этом успокаивать себя внутри, что... Ну, все нормально у меня. И когда приходит этот внутренний призыв, и Бог говорит, вот давай во что-то вот в другое, возникает этот внутренний конфликт. Потому что идти во что-то, это значит оставить то, что у тебя есть сегодня. А это не всегда легко. Потому что если мы связываем наши переживания со Христом только в нашей земной жизни, то есть только то, что мы хотим получить здесь, то в небесное идти трудно. Очень трудно. Сегодня многие рассуждают на тему, особенно люди неверующие, на тему, если есть Бог, почему существуют страдания? Я не отвечу на этот вопрос вам сегодня, но я хочу, чтобы мы с вами несколько поменяли наш взгляд на, собственно, нашу жизнь, на все то, что происходит в нашей жизни, куда мы стремимся, чтобы мы поменяли вот этот формат внутренний. Поменяли ценности. И тогда нам будет достаточно вот легко преодолеть вот этот момент барьера, что не только в этой жизни надеяться на Христа, но и надеяться на Него в жизни вечной прежде всего, нежели в жизни земной. Писание повествует нам о человеке по имени Иов. Кто читал про Иова? Или слышал, по крайней мере? Ну, большинство. Тогда не будем говорить об этой истории. Вы знаете, да, что случилось с этим человеком. Он, будучи богатым и успешным, кстати, верующим человеком, да, ничего плохого не делавший, вдруг в одночасье на него свалились вот все беды, которые только можно представить. То есть у него и бизнес разрушился, то есть там все у него украли, все сгорело. И дети у него погибли все причем. И ко всему прочему он еще и проказой заболел. То есть вот если представить, да, как говорится, куда уже хуже. И вот его переживания. Я часто говорю о том, что с нами иногда такую иронию играет наше знание Библии. Кто-то может сказать: пастор, о чем ты говоришь? Разве знание Библии это плохо? Нет, это хорошо знать Библию, это замечательно. Но иногда вот это наше знание Библии, оно вот иронию делает небольшую с нами. Потому что мы же все знаем, как история с Иовом закончилась. Потому что мы прочитали ее, потому что мы слышали проповедь. Мы знаем, что у него началось все плохо, закончилось все замечательно. И где-то внутри у нас возникает определенная эта схема. Что значит и у нас, так же как у Иова, будет все хорошо. Даже если случилось что-то плохое. Это действительно правда, нужно действительно в это верить, что действительно будет все хорошо с Господом. Но согласитесь, что не всегда получается. Но вы согласны со мной или нет? Не всегда и не у всех все заканчивается хорошо. Ну, кто-то спросит меня: а тогда при чем здесь Иов? А вот Иов здесь вот при чем. Иов говорит такую фразу в 19 главе книги Иова, 25-27 стих, звучат слова Иова. Послушайте, что он говорит. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам». Мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стоевает сердце мое в груди моей. Вот скажите, эти слова Иова, которые он говорил, провозглашал на свою жизнь, он утверждал и говорил, что я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день восстановит распадающуюся плоть мою. Мои глаза увидят Бога. Скажите, он это говорил о чем? Что он вкладывал в эти слова? Как вы думаете? Он говорил о земной жизни или о вечности? О вечности он говорил. Когда Иов провозглашает эту фразу, когда он не говорит о том, что он здесь, на земле. Заметьте, что здесь написано. Я знаю, Искупитель мой жив, и он в какой день? Последний. Не в последний день Иова, жизни Иова, а в последний день человечества восстановит, восставит, изменит, тело мое преобразит. Скажите, разве Иов мог увидеть Господа на земле? Не мог, потому что Писание говорит нам о том, что не может человек увидеть Господа и остаться жив. Особенно это было во времена Ветхого Завета, когда Христос еще не умер. А Иов утверждает, мои глаза, то есть я сам его увижу. Когда? На земле? В вечности. Иов показывает своим примером, что нам с вами не только в этой жизни надо на Христа надеяться, не только в жизни земной, но в большей степени в жизни небесной. И тогда, когда мы будем взирать на небо, когда мы будем понимать, что наша жизнь на земле – это лишь подготовка к тому, чтобы войти в вечность, тогда все наши трудности, препятствия, неудачи, проблемы, трагедии, они будут восприниматься нами совсем по-другому. Потому что в противном случае мы на самом деле становимся несчастнее всех человеков. Мы верим в Бога, читаем Библию, соблюдаем заповеди, приходим в церковь, делаем добрые дела, а потом раз в нашей жизни какая-то неудача. И как обычно в таких случаях еще находятся доброжелатели в кавычках, да, как написано в одном из псалмов, когда псалмопевец пишет такие строчки. «Слезы были мне хлебом день и ночь, когда приходили ко мне и говорили, где Бог твой? Ну, где твой Бог? Ты же веришь в Бога? Да, верю. В храм свой ходишь? Да, хожу. Еще и десятину носишь, ношу. И Библию читаешь, читаю, и молишься, и молюсь. И где твой Бог? Почему у тебя и тут не так, и эдак не эдак, и здесь у тебя неудача?» И псалмопевец говорит, он знал, что это такое. Он говорит, слезы были мне хлебом день и ночь. И когда мы с вами попадаем в такие ситуации, и только лишь в этой жизни земной мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Потому что у этих-то без Бога, у них может все плохо, но они как бы, да и ладно. А мы же внутри понимаем, что мы же верующие люди, мы же в Бога уверовали, значит, у нас должно быть все хорошо. А если этого хорошо, его нет, тогда Писание говорит, что мы должны надеяться на Христа не только в этой жизни земной, а устремлять наш взор в вечность, туда устремлять наш взгляд. И тогда через все можно переступить. Вот был такой царь именем Давид. Кстати, между прочим, вы знаете, какое имя в Библии упоминается чаще всего? Ну, должны догадаться, по идее. Давид. Самое упоминаемое имя в Библии – это Давид. Вот если взять просто по именам, то имя Давид или склонение этого имени – там, род Давидов, например, да, или семя Давидова, да, вот имя Давид употребляется больше всех в Библии. Самое распространенное имя. Вот этот царь Давид, он для нас предстает примером человека, который на Христа надеялся не только в жизни земной, хотя Христа еще тогда не было. Имеется в виду, на Бога надеялся. Я вообще поражаюсь этому человеку. Человек, который был близок к Богу, реально. Вы знаете, что Давид был близок к Богу? Он близко с ним был, рядом с ним был. Но как он вот мог вот эти все трудности в своей жизни преодолевать? Вот один из примеров, читаю. 12 глава 2 книги Царств. Здесь происходит история, когда у Давида умирает ребенок. Ребенок болел, и Давид постился 7 дней, ночей за ребенка, чтобы ребенок остался жив. В итоге дитя умирает. Скажите, смерть ребенка – это трагедия или нет? Страшная трагедия. Страшная трагедия. Пережить это очень сложно, очень трудно. Для некоторых даже невозможно. И вот Давид молится, постится, и он еще не знает, что дитя умерло, и потом замечает, что Слуги перешептываются между собой, догадывается о том, что ребенок умер, спрашивает у слуг своих: ну что, умерло дитя? Слуги говорят: да. И вот реакция Давида, послушайте. 20 стиха я читаю. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился, и, возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И реакция слуг, людей, на его поведение была вот вполне объяснима, как сегодня наверняка многие бы то же самое бы сделали. И сказали ему слуги его: что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал. А когда дитя умерло, то есть, по идее, ты должен еще в большую скорбь войти. То есть, если тогда, когда еще дитя живо было, ты так страдал, так рвал сердце свое, то теперь, когда дитя умерло, ты вообще должен просто вот, там, не знаю, в депрессию глубокую упасть. А ты, наоборот, встал и ел хлеб. И вот слова Давида, царя, человека, который не только в жизни этой надеется на Христа. Это утешение, это вдохновение, это то, что нужно нам сегодня, чтобы переступать через наши земные трагедии. Потому что иначе мы будем спотыкаться о них, мы не будем видеть выхода из них. И сказал Давид: да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. И я к нему пойду. Я к нему присоединюсь. Придет время, когда жизненный путь каждого человека на земле закончится. И мы все будем переступать порог вечности, входить в небесное царство. Аминь, братья и сестры. И потому все наши земные переживания, трагедии, несчастья, да, это боль в нашем сердце, да, это страшно, это трудно переносить душою нашей. Но когда мы надеемся на нашего Бога не только в жизни земной, то есть не только тогда, когда у нас все хорошо, все замечательно, все складывается, но когда мы устремляем взор в вечность и говорим: Господи Боже, даже если сегодня не так все хорошо получается, ничего страшного, мой Бог, я за тобой, я к тебе, я с тобою. Буквально вот в жизни Давида проходит вот несколько страничек Библии, перелистываем, в этой же второй книге царств, в 16 главе. Там происходит трудный эпизод в жизни Давида, очень трудный. На него поднял руку его сын Авесалом, учинил бунт в государстве. Люди за ним пошли. Вот царство стало разделяться. Кто-то стал сторону Авесалома принимать, кто-то стал сторону Давида принимать. Ну, с Давидом остались его верные люди. Основная масса людей к Авесалому переметнулась. Чтобы спастись от своего сына, Давиду пришлось убежать из Иерусалима. Да? Ну, вы представьте эту трагедию. И вот Давид идет, царство у него сейчас раздел в царстве происходит, да, и так больно от всего вот этого. Он идет со своими слугами, Авесалом захватил его трон, вот волнение, гражданская война и так далее. Для Давида это все было очень больно достаточно. И вот он идет, и когда шел царь Давид до Бахурима, я читаю с 5 стиха 16 главы 2 книги царств. Вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие его: уходи, уходи, убийца, беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. Предал Господь царство в руки Авесалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Как вы думаете, это очень вдохновляющие слова? Вот не приведи Господь вам таких утешителей никогда в жизни. Когда тебе и так плохо, ну вот реально тебе плохо, вот у тебя внутри все плохо, тебя предал сын, да, в случае с Давидом, да, верные люди, когда у тебя вот все внутри разрывается, что ты видишь, что ты не справился с ситуацией, а к тебе подходит утешитель и говорит: а, так тебе так и надо. Да так тебе и надо, потому что вот ты виноват, вот так тебе и надо. Не приведи Господь никому из вас таких утешителей. И вот мне интересна реакция Давида. Ну, тут интересно, что сначала была реакция его помощников, друзей. И сказал Авеса, сын Саруин, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Я пойду и сниму с него голову». То есть, всегда рядом с тобой будут те, которые тебя и поддержат в том числе. Слава Богу, что Бог не оставляет нас вообще в одиночку. И один говорит: слушай, я не понял, этот мертвый пес что-то там гавкает, сейчас я поднимусь и его голову принесу. И вот реакция Давида. Вот понимаете, скажите, Давид мог вот этого, как его зовут, Семея, вот в пыль стереть, мог или нет? Мог легко, причем ему даже это самому не надо было делать. Уже Авеса, сын Саруин, говорит: слушай, да как он так может? Сейчас я его порву просто на части. И вот реакция Давида. Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим: вот если мой сын, который вышел из чресел моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, то есть этот семей. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Вот этот 12 стих, послушайте внимательно, 12 стих. Может быть, Господь презрит, то есть обратит внимание на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. Знаете, у нас часто бывает так, что случается какая-то несправедливость, что-то не пошло не так, как нам хотелось бы, и нам скорее в драку, в бой, доказывать свое преимущество, свою правоту и так далее, защитить себя. Это значит, мы только в земной нашей жизни надеемся на Христа. Господь говорит: мне отмщение, я вас дам. Мне отмщение, Господь говорит, я вас дам. Не заступайте за себя. Смотрите вздаль, смотрите туда, куда Господь, где Господь будет давать оценку всем действиям и поступкам. Однажды в нашей церкви я познакомился с одним братом, и мы с ним общались, и у него все время была одна и та же фраза, вот сколько мы с ним разговаривали, он все время говорил, сейчас я найду эту фразу, чтобы мне точно прочитать, потому что я ее знаю. Но хочу прочитать прямо в точности, потому что этот брат, с кем мы общались, он ее наизусть, эту фразу, знал из Библии, постоянно все время мне ее говорил. Но в этой фразе на самом деле очень большая мысль. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Ибо хотя ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Он все время мне это говорил, эту фразу. И знаете, возлюбленные, на самом деле это так и есть. Нам порой мешает это откровение внутреннее, что «да подожди ты, не спеши». Как о тебе люди судят, что они тебе говорят, плохого или хорошего. Там сегодня, может быть, они тебя камнями хотят закидать, завтра будут осанну петь. Вот это все земное. Ну, аминь или нет? И потому Павел пишет, это в 1 Коринфянам, кстати, записано, в 4 главе, там, с первых стихов, что он говорит, что я не сужу о себе, и для меня очень мало значит, что обо мне люди говорят, или как они высказываются, потому что, ну, придет время, Господь осветит все. Придет время, может быть, даже и не в земной жизни, потому что нам чаще всего хочется, чтобы справедливость восторжествовала здесь, на земле. Чтобы здесь на земле меня почтили, чтобы здесь на земле меня уважали там, и так далее. Но Давид предстает перед нами именно как человек, который говорит, что я не сужу о себе, я не ставлю перед собой задачу. Ну повелел ему Господь меня хулить, ну пусть, что теперь делать. Ну повелел ему Господь такие гадости про меня говорить, ну ладно, может Господь увидит вот мое смирение и воздаст. Одиннадцатая глава книги послания к евреям. Мы читаем такие строчки. С 8 стиха и ниже. «Веруя, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». Вот я здесь паузу небольшую сделаю. Бог говорит об Аврааме, Исааке, Иакове и о Саре, жене Авраама. Он говорит, что это люди, которые искали небесного отечества. Они искали небесного, а не земного. Их жизнь не зависела от того, на земле, как у них все складывается. Они искали небесного. Потому что, автор послания к евреям говорит, если бы они в мыслях имели бы прежнее отечество, то они бы туда бы имели бы возможность возвратиться, вернуться обратно. Возлюбленные, мы с вами оставили наше прежнее греховное отечество. Когда уверовали в Иисуса Христа, мы оставили нашу прошлую, ни к чему не годную, никчемную, пустую жизнь. Зачем нам к ней опять возвращаться? Как апостол Павел пишет галатам, говорит, о несмысленные галаты, ну кто прельстил вас, ну как же вы снова от Духа Божьего возвращаетесь к вещественным началам? Почему вы не устремляетесь в небо, дальше, туда, навстречу Богу? И Павел продолжает в этом послании к евреям. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Кто из вас желает, чтобы Бог вас не стыдился? Ну, все, по идее, конечно же. Сделать это очень просто. Пусть для вас Он будет больше всего здесь на земле существующего. Больше. Ценнее, желаннее всего, что здесь на земле. Вне зависимости от того, получаете вы это или нет, к сожалению.